Глава 12. Приключения землянички. Дигори изо всех сил стиснул зубы. Он надеялся, что в любом случае не струсит и не опозорится.
«Ну, сын Адама», — сказал Эслан, — «готов ли ты исправить зло, которое причинил моей милой стране в самый день ее рождения?»
«Что же я могу сделать?» — сказал Дигори. «Королева убежала и...»
«Я спросил, готов ли ты?» — сказал Эслан.
«Да», — отвечал Дигори. Ему хотелось прибавить, если вы поможете моей маме, но он вовремя ощутил, что со львом нельзя торговаться.
Однако, отвечая «да», он думал о своей матери и своих надеждах, и об их крахе, и потому все-таки прибавил, едва выговаривая слова.
«Пожалуйста, вы не могли бы как-нибудь помочь моей маме?»
И в первый раз посмотрел не на тяжелые лапы льва, и не на его когти, а на лицо. Ни он, ни мы не скажем морду. Тут он увидел, что львиные глаза полны сверкающих слез, таких больших, словно лев больше горюет о маме, чем он сам.
«Сын мой,
сынок»,
— сказал Эслан, — «я знаю, горе у нас большое, только у тебя и у меня есть горе в этой стране. Будем же добры друг другу. Сейчас я должен подумать о сотнях грядущих лет. Колдунья, которую ты привел, еще вернется в Нарнию. Я хочу посадить здесь дерево. Оно будет долго охранять страну, так как она не посмеет к нему приблизиться. Тогда утро Нарнии продлится много веков. Принеси мне семечко этого дерева».
«Хорошо», — сказал Дигори, хотя и не знал, как это сделать.
Лев склонил к нему голову, поцеловал его и сказал: «Дорогой мой сын, я скажу тебе, что делать. Повернись к западу и скажи мне, что ты там видишь».
«Я вижу, как река срывается вниз со скалы», — сказал Дигори. «А потом лесистые холмы, а за ними очень высокие горы, покрытые снегом, как на картинке про Альпы. А за ними небо».
«Ты хорошо видишь», — сказал лев.
Нарния кончается там, где река впадает в озеро, находящееся в долине. А за озером поднимаются холмы. На самом высоком из них есть сад. В нем растет дерево. Сорви с него яблоко и принеси мне».
«Хорошо, Эслан»,
— сказал Дигори, хотя никак не мог понять, как же он перейдет через горы.
«Только я надеюсь, ты не очень спешишь идти туда далеко».
«Я помогу тебе, сын Адама», — сказал лев и повернулся к лошади, которая стояла рядом, отгоняя мух хвостом и склонив на бок голову, словно не все понимала.
«Друг мой, лошадь», — сказал Эслан, — «хотела бы ты иметь крылья».
«Видели бы вы, как она тряхнула гривой и топнула копытом, и раздула ноздри, но сдержанно сказала:
если ты хочешь, Эслан, тебе виднее, я ведь не очень умна».
«Стань матерью крылатых коней»,
— сказал Эслан так, что дрогнула земля.
«Зовись от меня стрелой».
И сразу же за ее спиной появились белые крылья.
«Хорошо тебе с крыльями, стрела?» — спросил Эслан.
«Очень хорошо», — ответила лошадь.
«Донесешь ли ты сына Адама до дерева и сада?»
«Сразу? Сейчас?»
— скричала земляничка или стрела. А мы должны называть теперь ее так.
«Ура! Садись, мальчик, я возила таких, как ты, давно в зеленых лугах».
«О чем вы шепчетесь, дочери Евы?»
— спросил Эслан Полли и жену Фрэнка. Те уже успели подружиться.
«Простите, сэр», — сказала королева.
Так мы теперь будем ее называть.
«Маленькая мисс тоже хочет полететь, если вы не возражаете».
«Не меня спрашивайте. Стрелу», — сказал лев.
«Мне что, сэр?» — отвечала стрела. «Они легенькие, но я надеюсь, что слон не захочет полететь с нами».
У слона не было такого желания, и новый король Нарнии подсадил детей. Дигори весело, Полли, словно фарфоровую куклу, бережно, и лошадь, как тяжелый голубь, покружилась немного над долиной, прежде чем взлететь в путь. Глядя вниз, Полли едва различала короля с королевой, и даже сам Эслан казался золотым пятном на зеленом поле. Потом в лицо ей подул ветер, и лошадиные крылья стали мерно подниматься и опускаться справа и слева от нее. Многоцветный край полей и скал, вереска и деревьев расстилался внизу, сквозь него серебристой лентой велась река. Справа к северу зеленели холмы, слева к югу темнели горы, покрытые хвойным лесом, а за горами, в голубой дымке, виднелась какая-то дальняя страна.
«Наверное, это и есть Ирландия», — сказала Полли.
«Ты смотри вперед», — сказал Дигори.
Прямо перед ними впереди были скалы, с которых водопадами срывались реки. Лошадь летела так высоко, что грохота они не слышали, но сами скалы были не ниже, чем они.
«Придется их обогнуть», — сказала стрела.
Воздух стал холоднее, и дети услышали орлиный клёкот. Обогнув справа самые высокие скалы, они уже пролетели Нарнию. Под ними лежали крутые склоны и темные леса. Солнце теперь слепило их, и пока оно не исчезло в расплавленном золоте неба, за острым, словно вырезанным из картона пиком, ребята почти ничего не видели.
«Холодно тут», — сказала Полли.
«И крылья у меня болят», — сказала стрела. «А долины все нет, не опуститься ли нам на ночь? До темноты мы все равно туда не доберемся».
«Да и поесть бы надо», — сказал Дигори.
Стрела стала спускаться. Воздух теплел, и после часов тишины, нарушаемой лишь хлопаньем лошадиных крыльев, особенно приятно было слушать журчание, струящее между камней воды и потрескивание веток. Снизу поднимался теплый запах прогретой земли, травы и цветов. Наконец стрела встала на ноги, и Дигори, спрыгнув на землю, подал Полли руку. Они были на небольшом плоскогорье. Вокруг высились покрытые снегом вершины, некоторые из них в лучах заходящего солнца казались розоватыми.
«Что же мы будем есть?» — спросили дети.
«Еды тут вдоволь», — сказала лошадь, радостно жуя траву. «Подходите, не стесняйтесь, всем хватит».
«Да мы травы не едим», — сказали дети. «Неужели Эслан для нас ничего не приготовил?»
«Он приготовил бы, если бы вы его попросили», — сказала стрела.
«Он и сам знает», — сказала Полли.
«Мне кажется», — сказала стрела, — «он любит, когда его просят».
«Что же делать?» — спросил Дигори.
«Не знаю», — ответила стрела.
Дигори предложил Полли попробовать добраться домой при помощи колец. Сам он никуда не мог отправиться, поскольку обещал Эслану идти прямо к цели. И там достать еды, но Полли отказалась, сказав, что не оставит его одного.
«Ах да!» — вдруг вспомнила Полли. «У меня же есть тянучки».
«Все лучше, чем голодать», — сказал Дигори. «Только вынимай осторожно, кольца не задень».
Ей это удалось. Труднее было отодрать тянучки от фантиков, или вернее фантики от тянучек, так они слиплись. Всего конфет было 9, и Дигори предложил съесть по 4 штуки, а одну посадить в землю, что они и сделали. Стрела тем временем поужинала на славу и легла. Дети притулились рядом, а она накрыла их своими крыльями. Им стало тепло и уютно. Они уже засыпали, как вдруг Полли проговорила. «Ой, слышите?» Дигори как ни старался, не услышал ничего и решил, что это ветер не любит. Но лошадь тихо сказала: «Накажи меня, Эслан, а что-то там есть?» И, вскочив, принялась обнюхивать траву и искала долго. Полли тем временем померещилась невдалеке высокая темная фигура, но ничего не нашла. Дети снова легли по крылью лошади. Они заснули сразу, а она долго прятала ушами во мраке и вздрагивала, словно отгоняя муху. Потом заснула и она.